Евгений Багратионович был избран в Ленинградском землячестве казначеем. И вот однажды перед всем обществом он должен был отчитываться. Это я вам говорю то, чего никто не знает, нигде не написано, и никто об этом никогда не говорил. Вы первые слушатели, которые будете знать об этом, что я вам скажу. Мне Борис, вот направо, который с бородой. Представьте себе, с бородой я студент, а еще такой взрослый. Евгений Багратионович Брикин. Ну, одним словом, он делал отчет, Евгений Багратионович, Вяземскому с Валенскому землячеству. И он, будучи казначеем, у него не хватило 300 рублей. Его попросили отчитаться, попросили все мешать.
Вам надо сесть.
Сесть? А, тогда я совсем вот так вот буду говорить. Ну, у Вахтангова не хватило 300 рублей. Он сказал, что я собранию общему передать не могу. Я расскажу правлению, куда я деньги делал. И правление это собралось у нас на квартире в Вязьме на Московской улице. Первым из всех, кто увидел первый раз Вахтангова и разговаривал с ним, это был я. Даже раньше всех его учеников, которые были у него в третьей студии. Потому что он ко мне в парадном подошел и спросил: «Мальчик, как тебя зовут?» Я говорю: «Коля». «А где здесь живет Борис Плотников?» Я говорю: «Вот в эту дверь». И он пошел. И там доложил правлению, что у него 300 рублей не хватает потому, что он их истратил на побег курсистки Клапиной, которая сидела на Новинском бульваре в женской тюрьме в Москве. А на Новинском бульваре действительно была женская тюрьма. И как ни странно, я ее помню, как ни странно, она была деревянная. В общем, он ей устроил побег, и на это мероприятие истратил эти деньги. А относительно отца и прочего, я думаю, что я дальше расскажу. Вот видите, то, что я вам о Вахтангове рассказал, этого я никому никогда не говорил. Это я. Это неинтересно. С прямым пробором мои волосы. Ну, это какой-то там год, не знаю. Ну, бог с ним. Давайте дальше. Это Вяземский народный театр. Ну, до Вяземского народного театра еще долго было. Вы знаете, я в Москве с 15-го года. И когда я приехал сюда, в Москву, то меня мобилизовали в ту еще армию, старую. Потом, когда кончилась моя мобилизация, кончился мой срок, я приехал, я сам литограф в прошлом, в литографию свою приехал, и тут же начался призыв в Красную гвардию. Даже не армию, а гвардию был, в организации была Красная гвардия. Я вступил добровольцем в Красную гвардию. И потом меня сразу мобилизовали как человека. Все-таки в гимназии учился, несколько образованный. Мобилизовали меня в военный комиссариат Пресненского района. Тогда он называл Пресненским районом, назывался. Потом стал называться Красно-Пресненский район. Волков, переулок 9. Там был военный комиссариат Краснопресненского района. И вот там я с Василием Новиковым встретился, с Васей Новиковым, который был тоже артистом художественного театра. И он мне говорит: я вижу, ты интересуешься искусством. Хочешь, я тебя приведу в одну студию? Я говорю: хочу очень. Ну, пойдем. И вот вечерами я ходил в эту студию. Оказывается, это уже расформировавшаяся студия Чехова Михаила Александровича. Но ею руководил Громов. И туда приходил Михаил Александрович. Мне сказали, что в студию тебя принять не могут, потому пока сам не покажешься Михаилу Александровичу. И однажды пришел Михаил Александрович и говорит: ну кто вы? Я говорю: я литограф. Так. Ну, можете что-нибудь сделать? Я говорю: смотря что. Ну, какой-нибудь этюд. Я говорю: а я понятия не имею, что такое это этюд. Вот можете вы мне сыграть уголек в камине? Я долго на него смотрел, молчал. Потом сделал, опустил голову, руки, ноги, все у меня так свалилось с меня. Я сделал. Он говорит: что это такое? Спасибо. Что это такое? Я говорю: это уголек залили водой. Он даже зааплодировал. С тех пор мы занимались в студии Чеховской. Потом нас из военного комиссариата отправили для формирования военных комиссариатов России, Юга России. В Харьков приехали организованно, в Киев приехали организованно, в Одессу приехали организованно. И дредноуты английские стоят, направленные пушкой на Одессу. Потом мы приехали в Симферополь, и там был организован нарком военмор Крыма, Народный комиссариат по морским и военным делам Крыма. Руководил Дыбенко. И там я первый раз услышал Калантай. Я вот сейчас без слез не могу вспоминать. Она на бульваре стояла и говорила речь. Причем была не матросы и солдаты, а была толпа, матросня и солдатчина, которые так плевали и ничего слушать не хотели. А она, ей дали такой маленький ящичек, она встала на ящичек, потом на эту бочку, и была в шелковом платье. И ветер дул в ее сторону. Вы представляете себе, как облегало фигуру это платье? Так ни одного хихи, ни одного ха-ха не было в этой солдатне и матросне. Так убедительно говорила Калантай о будущем революции. Очень много говорила о Ленине, очень многое говорила о том, как надо создавать революцию и себя в революцию. Слушали молча совершенно. Этого я никогда не забуду, погроб. Потом белые начали наступать, мы отступили. Я по дороге заболел брюшным тифом. И потом меня отпустили на родину, как больного, с больничным таким документом. Это рано еще. А это не мешает? Тогда я вот так вот сяду. а там меня вот не видят. Все. Хорошо. И я, когда заболел, приехал в Вязьму. Но я еще был на службе. И там, после того, как кончилась моя болезнь, документ по болезни, меня взяли в военный комиссариат Вязьмы. Я работал там, делал производителем по строевой части. Там был Вяземский народный театр. Вот он, это труппа. А вон там он посредине, сложа руки, с пробором, это вот я самый тоже. Вот. Руководил театром Петр Леонидович Соколов. Это артист художественного театра. Он был в Первой войне, первой империалистической. И потом остался после того, он офицером был, после этого он остался в Вязьме и организовал труппу из студентов и всех желающих, которые... У нас был репертуар первой студии художественного театра. К нам приезжали играть Халютина, Софья Васильевна, Лев... Забыл, как его фамилия-то. Ну, бог с ним, тоже из художественного театра. Они играли вместе с нами в спектакле «На дне». Он Алешку играл, а Софья Васильевна играла Настю. Вот так и играли мы, и совершенствовались. Теперь дайте мне вот этот вот, следующий. Это мы играли... Вот там все написано. На дне Горький, Фрезер. Это Фрезер. Я играл Фрезера, Потоп Фрезера. Бергера, потом. Бергера, по-моему, да. Ну, в общем, у нас репертуар был такой, что не стыдно было. Что там еще дальше по этому? Вот это самый Вяземский народный театр. Это торговые ряды. Из этих торговых рядов наверху мы сделали театр. Делали его сами. Сами носили все, сами покупали, сами строили все, и сцену, все. Все сами, своими руками делали. И здесь и играли, и воспитывались. Ну, давайте дальше. Да. Потом опустите пониже, чтобы Владимир Иванович вот так вот. Потом представьте себе, в Вязьму приходит телеграмма. Прошу выслать 3 молодых людей, Плотникова, Морского и Чаусова, держать экзамен в школу художественного театра Луначарский. Откуда Луначарский, знаю, что такие есть. Хотя у нас был театр, назывался имени, Народный театр имени Луначарского. А оказывается, после выяснилось, что один из студентов вяземских был секретарем Луначарского, и он, значит, ему дал подписать вот эту телеграмму, и получили правительственную телеграмму в Вязьме. И мы приехали в Москву, приехали держать экзамен. Владимир Иванович Немирович Данченко слушал нас и сказал, что я вас всех 3 приму без экзамена, когда откроется школа. Школы сейчас нет. А мы приехали, мы как голодные, ничего нет, ни денег нет, ничего нет. Что делать-то? Тогда начали шуровать по Москве. 4-ю студию прием был. Морской был принят. Я с Чаусовым, мой товарищ, все студенты, с Чаусовым, тоже держали экзамен. Меня посмотрели, я показывал Алёшку. Меня посмотрели и не досмотрели даже мою сцену Алёшки. Эй, жители, вот эту сцену не досмотрели, сказали, довольно. Нам таких не надо. А потом начал держать экзамен Чаусов. И я ему подчитывал текст какой-то там, что ему нужно было. Он говорит, играет свою сцену, а я ему подчитываю, как партнер. И я что не скажу, вдруг там в комиссии все. О-о-о-о. Я опять скажу, опять смеются. Скажу, опять смеются. Вот кончилось тем, что Чаусова не приняли, а меня приняли. Держало 300 человек. Приняли одного меня. Георгий Сергеевич Буржалов, который возглавлял студию четвертую, вызвал меня на следующий день и спросил: ну, садитесь, что вы хотите от нас? Я говорю, играть роли. Он рассмеялся, говорит, да мы все хотим играть роли. В этом наша профессия и жизнь. А что вы можете еще? Я говорю, а что вы потребуете, то и сделаю. Ну вот, на первое, что я вам могу только сказать, жалование вам платить не можем. Я говорю, а как же я жить буду? Работайте. Я говорю, а если днем репетиции, не знаю, ничего сказать вам не могу. А что вы можете делать-то? Я говорю, я литограф. Ну а что это такое литограф? Я говорю, могу буквы писать печатными. Как печатными? Я говорю, очень просто, а печатными буквами могу написать любые слова. О, говорит, это может пригодиться нам. Будете нам писать, а мы вам за это деньги будем платить. Будете писать, вход воспрещается, касса, бухгалтерия, дирекции, дамская уборная, мужская уборная и прочие разные там плакатики. За это будем вам платить деньги. Ну, я этим и жил. Потом пришел Владимир Иванович, выпустил «Обетованная земля», первый спектакль Сомерсета Моэма, четвертой студии. Потом выпустила «Своя семья». Когда сыграли «Свою семью», Владимир Иванович сказал, если и будут нас ругать, то только за академичность. Потому что действительно так был сделан в стихах. Это Шаховского, Хмельницкого и... Ну, горе от ума. И Грибоедова. Ну вот. Эти авторы написали. И действительно был сделан очень интересный спектакль. Потом он поставил кофейню. А когда Владимир Иванович узнал, что мы так плохо живем, молодежь, он приказал нас всех занимать массовых сценах в художественном театре. Нам за это наплатили какие-то денежки. Ну, мы ожили здесь. Вы знаете, как хорошо. Просто шикарно жили. За каждый получали какие-то копейки. За каждое выступление. А после того, как все студии переименовались... Вы, вероятно, многие знаете, первая студия, ведь когда Станиславский приехал из Америки, где они были 2 года, то решили все студии закрыть, а лучшие силы из студии взять в художественный театр. И было собрание у нас, и Владимир Иванович сказал, что это будет прекрасно, когда гамма колоколов из всех студий будет звучать прекрасно на сцене художественного театра. Тогда выступил Сушкевич Борис Михайлович, по-моему, и сказал, нет, а мы хотим, чтобы в каждой студии колокола звонили по-своему. И с тех пор, значит, с нас сняли эгиду художественного театра. была первая студия художественного театра, вторая художественная, третья и четвертая. Все под эгидой художественного театра. Эгиду эту сняли название. И каждый театр получил свое название. Первая студия стала вторым хатом. Вторая студия целиком влилась в художественный театр. Там и Хмелев, и все были. Третья студия называлась театр имени Евгения Вахтангова, а четвертая студия – реалистический театр. И вот когда начался реалистический театр, пришел к нам Михаил Михайлович Тарханов. Михаил Михайлович Тарханов – это удивительный артист и режиссер. Замечательен он тем, что он беззаветно, как-то очень добро, очень, как вам сказать, не жалеючи отдавал свои секреты артистам, которыми руководил, когда ставил спектакль. Это удивительный человек-воспитатель. Он мне сказал, и я это исповедую до сих пор, до сегодняшнего дня, работай над собой, люби работать над собой. Все время работай так, чтобы не жалеть себя, а все придет само. Так оно у меня и получилось. Я никогда не забуду эти великие слова, которые мне сказал Михаил. Это Андрик, ты телеграфист из кофейни. Ну, больше ничего я про него сказать не могу. Здесь Владимир Иванович ставил. А только когда он поставил кофейню, и я на следующий день иду по Тверской. А Тверская узенькая была. Не сейчас, как сейчас улица Горькая. Потому что у каждого дома был же полисадничек еще. Понимаете, частные дома были. Но я иду по правой стороне вниз по Тверской, а Владимир Иванович шел наверх. И я все время думал, как бы сделать так. Так лучше, да? Это хуже? А вам хуже. Я думаю, как бы сделать мне так, чтобы Владимир Иванович на меня посмотрел бы. А он на меня и не посмотрел. А я все время руку держал так, чтобы поздороваться с ним. Так я с ним и не поздоровался. А на следующий день мы всегда встречали его так. Вся труппа собиралась, такой каре, полукругом таким. И он с каждым здоровался. Здравствуйте, здравствуйте. Доходит до меня и не дает мне руку. Пропускает меня и дает следующее. И я заплакал. И он потом меня отвел в сторону и сказал: Плотников, вы способный человек, вы молодец. Вы заметили то, чего другой бы не заметил. Ведь я это сделал специально для того, чтобы дать вам понять, что нужно кланяться всегда первому, старшему. Вы знаете, о Владимире Ивановиче написано так мало, хотя и томы выпущены, но так мало, что и не подробно. Вы не представляете себе, что это такое Владимир Иванович Немирович Данченко. Это человек, который не только исповедовал систему Станиславского, но и прибавлял еще к ней такое, чего нет в самой системе Станиславского. Вот таким был Владимир Иванович Немирович Данченко. Давайте дальше там. Это я тоже. Это можно выпустить уже, все проговорено. Давайте дальше. Да. Потом, значит, в четвертую студию, в реалистический театр пришел Охлопков. Охлопков пришел, А я уже сыграл в реалистическом театре бравого солдата Швейка. Первый в Советском Союзе сыграл бравого солдата Швейка я. И Охлопков, когда я от него уходил, он мне говорил: «Не уходи, я тебя прошу. Не уходи, ты мне очень нужен. Ты даже не знаешь себя, что такое. Ты даже сам не представляешь себе, что такое твой бравый солдат Швейк. Это советская чаплиниада». Я говорю: «Я все равно уйду, потому что он не дал мне Костю капитана играть». Он говорит: «Я тебе откровенно говорю, почему я тебе не даю. Я тебе не даю Костю капитана играть потому, что ты мне заиграешь всех чекистов. А чекисты у меня воспитатели. Для меня самое важное, что те люди, которые воспитывают таких, как Костя капитан. Вот это мне, любого чекиста бери, играй, и я буду тебе только благодарен». Но я все-таки ушел. Ушел в Театр революции к Алексею Дмитриевичу Попову. И что там дальше будет? А это я еще у Охлопкова играл. Что там такое? А это тоже у Охлопкова играл Находку у матери. А это бравый солдат Швейк. Ну, давайте дальше. Что там? Все прочитали? Нет, не верните! Только дайте повыше капельку, чтобы было прочитать что. Вот так вот. Уму это уж не мои слова. Лучшим Швейком, да. В этом же спектакле Михаила Жаров играл, Эльдкурата Каца. Он писал в своей книжке, что мы там после Плотникова еще играли Швейков, но с Плотником лучше было играть. Ну вот. Ну, давайте дальше. А это уже театр революции. Дудкин. Дудкин. Мне приказал Алексей Дмитриевич Попов наклеить усы, потому что я так молодо выглядел, что мне пришлось наклеить усы, чтобы не было такого, не похож был совсем на моложе комсомольца был. А это комсомолец молоденький. Вот так. Ну, что тут? А это, да, тоже. Лоренцо, Ромео и Джульетта. Тоже плакал перед Алексеем Дмитриевичем Поповым, чтобы он меня снял бы с этой роли. А он говорит: «Некому играть, будете играть». А я не знал даже, как это играть. Слова говорил, и все. И так и не понял, что я играл. И так был счастлив, когда я ушел из театра революции. Алексей Дмитриевич Попов, вот Алексей Дмитриевич Попов, он ушел потом в театр Красной Армии. Тогда еще был театр Красной Армии, не Советской Армии. И я пошел за ним. За ним. И там, и дальше есть что-нибудь, нет? А, это нет, это уже кинематограф. Это кинематограф, пожалуй. Ну вот. Потом у нас в Центральный театр Красной Армии я пошел. И там сыграл... сейчас вспомню. Председателя колхоза. Председателя колхоза сыграл, и больше ничего, только одну роль. После этого Центральный театр Красной Армии уехал на Дальний Восток на 2 года, а я снимался в двух картинах кино, и меня не отпустили из Москвы, потому что я должны были закрыть эти фильмы, а они меня как-то выхлопотали, чтобы я остался в Москве. Это вот первая работа Михеич, мечтатель, режиссер Мачерета. Ну, давайте дальше. Что там такое? А это, вот вы сегодня увидите, это Ларина Шатырь. Подкулашник он. Он бедняк, но он подкулашник, потому что согласился на предложение кулаков. Вы увидите эту сцену сегодня в роликах. Это Домбровский. Адам, мне, наверное, надо будет говорить перед роликами, я не знаю, о Домбровском очень. Это «Зори Парижа». Очень высоко отзывался о Домбровском Владимир Ильич Ленин. Он называл его интернациональным революционером, потому что, будучи поляком, он пошел защищать и встал на сторону Парижской коммуны. Давайте дальше. А это просто Жихарев в «Людях». Богомаз, который из Божьей Матери перерисовал дьявола, там, когда тот. Это с Михоэлсом, мы, семья Оппенгейм, режиссер Рошаль. Эдгар Оппенгейма я играл. А Михоэлс, кого играл, сейчас не помню. Это одним словом, «Одесский шпик», фильм «Белеет парус одинокий», режиссер Легошин. Ну, давайте дальше. А это «Девять дней одного года», что вы сегодня увидите. Целый фрагмент, целую сцену. Так что здесь на этом останавливаться не будем. Давайте дальше. А это кто такой? Я. А, это Ниточкин. Ну, этого Ниточкина сегодня увидите много. И сразу, тогда, может, мне это перед фильмом ничего не говорить. Хочу вам только сказать, что Ниточкин, как он был написан у авторов, как он был написан в сценарии, я не согласился играть. Тогда Юлий Яковлевич Райзман попросил, чтобы Плотников приехал на Мосфильм и сказал бы, почему вы не хотите играть. Я говорю, я в театре роль готовлю. Когда я в театре занят, я не снимаюсь, не умею служить Богу и мамоне. И, в общем, попросил, чтобы я приехал. Я приехал, иду по коридору, он обнимает меня и говорит, ой, какой толстый. И это сразу меня как-то что-то в голову, что значит толстый. Ну, как, будем пробоваться? Я говорю, нет, я еще погожу маленько, я потом вам отвечу. Прихожу домой, начинаю просматривать сценарий, ничего не вижу. Почему он сказал толстый? Я толстый. Еще раз просматриваю. Наконец вижу ремарку. Идет Ниточкин, высокий, худой, в длинном пальто, в фетровой шляпе с опущенными полями. Что это значит? Значит, провинциал. Провинциал. И что бы он ни делал бы, вот вы здесь увидите, что бы он ни делал бы, все ему прощается, потому что он из провинции. Я сказал так. Если вы хотите, чтобы я не только играл бы, а пробовался бы даже в вашем фильме, то я буду играть в своем костюме, в своем пальто и в своей кепочке. И эту кепочку вы сегодня увидите. Он согласился. Сперва артачился. Нет, нет, что вы, так автором задумано, что, дескать, провинциал, ему все простительно, а он ленинец. Вы сегодня услышите, что он говорит насчет партии. Правду надо говорить. Вот то, что и делает Ниточкин. Он ленинец. Сегодня никому в голову не придет сесть на ступеньки и писать, как Ленин в Коминтерне. Вы ведь знаете, помните фотографию, сидит. Никому. А Ниточкин сядет. А это последняя моя роль. В кино Сорин по Чехову «Чайка». Это было 10 лет тому назад, с тех пор я в кино не снимаюсь. Разочаровался, что-то у меня какая-то творческая травма у меня случилась. Так я разочаровался не только в самом кинематографе, а вероятно, в самом методе и подходе режиссера к актеру, особенно к его деятельности. Мне думается, что это так может быть. Мне очень много сценариев. Мне 68 сценариев предложили за эти 10 лет. И от всех я отказался. Хотя там были две роли, о которых я мечтаю. А мечтаю я учителя, который ушел на пенсию и связан с молодежью и проникновенно воспитывает в них любовь к знанию. Был такой сценарий и отказался. И крестьянина, который ушел на пенсию и тоже воспитывает в молодежи любовь к земле. Это у меня осталось с детства. У нас было много детей. У нас была кухарка Варвара, она же была и нянька. И к ней приезжал из деревни отец. А так как нас много было, иногда осенью он брал двоих там к себе в деревню на несколько дней. И вот когда мы с Анатолием, Анатолий мой брат был постарше меня на год, приехали к нему в деревню, и он как-то сказал: ребята, пойдемте на поля. А уже сбароновали землю, подготовили к посеву. Он пришел к этой земле, нагнулся, взял кулак землю, потер ее вот так вот, она вся рассыпалась, и он сказал: завтра будет дождь. И был дождь. Вот эту любовь к знанию, то, что передается из поколения в поколение, была такая роль, от которой я тоже отказался, потому что был такой травмирован после этой роли. Что еще есть? У каждого человека есть желания какие-то. Много-много. Я был утвержден на короля Лира у Козинцева. Ленфильм меня утвердил. Театр отпустил меня на 2 года. И я приехал, чтобы отыграть спектакль первый, когда открылся сезон театр Вахтангова, и я заболел. Меня впускали сюда 8 и сюда 7, в эти, как коксобарксилоза, что называется, я не знаю. Ни один укол не рассосался. Потом меня резали, а надо было ехать сниматься. А я говорю: я нет, после такой операции я сниматься не могу. Козинцев сюда приезжал, бледный, уговаривал мою покойную жену Клавдию Ивановну, чтобы она повлияла на меня. Она говорит: я не могу на него повлиять, потому что он действительно нездоров. И я отказался от этой роли. Как знаете, эту роль другой артист играл. Ну, давайте же дальше, что там. А, так это «Поколение победителей». Там маленький кусочек из «Поколения победителей» увидите сегодня. это я как-то храню его, потому что спиной стоит Щукин и Хмелев. И приходит еще Горюнов. Мне как-то жалко с ними расставаться, поэтому я оставил этот кусочек. Он речь говорит на станции Климов. Ну, а это то же самое с этим, со Щукиным. Ну, давайте дальше. Что там? А, ну это вы увидите сегодня. Сегодня вы увидите. Это вот этот самый кулак, которого я... Ведь когда говорят, что артист своей фантазии придумал то-то и то-то, все это неправда ведь. Никакая его фантазия. Все фантазии и всю фантазию формирует объективная действительность. Этого не может быть, чтобы человек сам придумал чего-то такое. Так не бывает. Обязательно он или вычитал, или услышал, или увидел что-нибудь. Где-то там вот в запасник в этот, как называется, мозжечок или гипофиз, я уж не знаю, как там, что там такое, откладывается. А потом только, когда ты начинаешь работать над ролью, у тебя здесь возникает, и ты прибавляешь то, что ты когда-то видел, слышал или прочитал. Вот так вот с этим кулаком. Это было в Вязьме. Это был самый голодный год, когда коробка спичек стоила миллион. Деньги ничего не стоили. Можно было купить кусок хлеба только на что-нибудь. И я пришел на базар, сидел мужик на телеге, и я говорю: хлеб есть, дайте мне, продайте. Да что мне твои деньги, у меня у самого целый мешок. Я говорю: ну вот френч хотите, а мне френч засаленный был такой. Я говорю: да куда его? Я говорю: ну хлеб-то есть его. Да какой там хлеб, сами мякину едим. Я говорю: может, сало есть? А, что ты, милый, мы уж сало этого не видим, как с тех пор, как пришла ваша советская власть. А потом я отошел и видел, как он отрезал кусок хлеба от краюхи, от круглого, положил, развернул из тряпки сало, отрезал кусок сала, положил на хлеб и жрал это. А я голодный ушел без всего. Вот этот вот кулак, он милый, вы увидите, он вроде как бы ничего, но это кулак. Борис Васильевич Щукин. Ну что мне о нем сказать? С его, так сказать, с его стороны была инициатива пригласить меня в театр Вахтангова. Я говорю: ну как можно, ну что в театр Вахтангова? А у меня было приглашение уже в художественный театр. Он говорит: нет, нет, приходите, и довольны вам по хаткам ходить. А я действительно реалистический театр, театр революции, театр Красной Армии. Он говорит: по хатам довольны вам ходить, приходите. Я говорю: соберу художественный совет. Я пришел. Художественный совет действительно собрался. А? Кто-то еще художественный совет? Все корифеи. И говорят: а что вы к нам-то идете? Ведь у вас же есть приглашение в художественный театр. Я говорю: да это целые томы надо писать для того, чтобы рассказывать, почему театр Вахтангова. Я вам лучше покажу. Ну, покажите. Я показал, говорю: в художественном театре можно сделать вот так вот, а в театре Вахтангова можно сделать вот так вот. Потом, знаете, бывают люди, которые стоят у реки и ногой пробуют воду, лезть в воду или нет. А в театре Вахтангова Господи, благослови Христос, жик, и нырнул сразу. На что Щукин мне сказал: и в нашем театре можно нырнуть и не вынырнуть. В этом месяце 40 лет с тех пор, как я и ныряю, и выныриваю в театре Вахтангова. Вот мой родной. А это начал я со Шмаги, Шмага. Затем Труффальдино. Труффальдино. Это великий государь. Дайте пониже-то. Пониже-то, дайте маленько. Вот так вот. А это Шуйский великий государь. Давайте дальше. А это интересный. Жавер, отверженный. Здесь есть одно интересное. Как, ну, это, может, для меня интересно, вам не интересно. Когда мы приехали в Париж на гастроли, то я гримировался в театре, как ее фамилия, а? Сара Бернар. В театре Сара Бернар. И в комнате гримировался, где окно выходило на реку, и там за рекой полицейское — это управление. Там флаг висел французский. И в этом полицейском управлении работал Жавер. Я подумал, интересно, как он там, посмотрели, как он там ходил по лестнице. Вот. Ну, это очень такая смешная Лорио, мадемуазель Нетуш. Мне больше всего нравится, что Рубен Николаевич Симонов всегда приходил, сидя в ложе, приходил в антракте за кулисы, весь зареванный от смеха. И мне это всегда нравилось. Вот Рубен Николаевич, а это земляника Гоголя, ревизор. Это почему я вместе показываю, потому что когда я играл землянику, я был всегда увешан орденами такими, и первый раз, когда я вышел, Иосиф Мусеевич Толчанов играл, а я был дублер. Я вышел первый раз, и когда у меня была встреча с Симоновым, с той ролью, которую он играл, я всегда показывал ему ордена свои, не обращал внимания. Потом на следующий спектакль я тоже ему так показываю, опять не обращает внимания. И однажды на спектакле я ему показал, он так увидел ордена и сказал: «О!» И вдруг в зрительном зале аплодисменты. С тех пор он каждый раз у меня это смотрел, мои медали, и всегда была такая реакция. Ну, это Ленин. Я играл 4 раза Ленина. Первый раз я играл незабываемый 1919 год. Это было в Германии, где я руководил театром 3 года. Меня отпустили. И я там поставил 1919 незабываемый год. И сам играл Ленина. Потом здесь, в Москве, когда пришел и показал Симонову фотографию свою, он сказал, что будем восстанавливать «Человек с ружьем». Я говорю: после Щукина с «Человек с ружьем» я боюсь. Нет, нет, будем восстанавливать. И начали работу. Как будто получилось. Потом Сильвинского, «Большой Кирилл». Мы тоже ставили этот спектакль. и я играл там Ленина. Прочитали все, да? Ну, давайте. Вот это Ленин с этим Шадриным. На одном из спектаклей, на одном из спектаклей. Ну, а что там дальше? Последний. А, вот это самое, да. Ну, я не знаю, скромно это или не скромно, прочитать письмо, которое Крыжановский прислал. Неудобно, да? Ну, а если оно такое... Черт, я не знаю. Очки, главное, я не взял. Ну, ничего, увидите. Второй раз меня в этих очках. Дело в том, что перед тем, как начать работу, я советовался с Лидией Александровной Фотиевой. Она мне много секретов рассказывала о Владимире Ильиче. Она рассказывала, как он ставил карандаш вот так вот, когда председательствовал, и записывал им вот так вот. Что он не всегда картавил, иногда все буквы выговаривал. «Р» выговаривал точно. Очень много мне рассказывал Крыжановский Глеб Максимилианович, у которого я был. И после того, когда я с ним посоветовался и принял все его замечания, они были удивительно тонкие, они были удивительно полезные для актера, они были удивительно необходимые, потому что без этого, может быть, у меня ничего и не получилось. А судя по тому, по той оценке, которую, какую дал Глеб Максимилианович Крыжановский, который дружил с Лениным 30 лет, я думаю, что я не ошибся то, что я сделал. Глеб Максимилианович мне сказал: ведь вот Ленин для вас Владимир Ильич, а я его называл всегда Володей. А когда он был назначен председателем Совета народных комиссаров, он меня вызвал и сказал: «Глеб, положение обязывает, мы переходим на «вы». Ты меня будешь по имени-отчеству звать, и я тебя». Мы долго ошибались, а потом привыкли. И вот на одном из спектаклей был Глеб Максимилианович Крыжановский. Когда мне было 60 лет, было, это праздновали, не праздновали, умерц какая, а отмечали в театре Вахтангова. В театре Вахтангова. И из многих приветствий было одно. Вот оно. Видно, да? Ну вот. Академия наук СССР, академик Г.М. Крыжановский. 12 декабря 1957 года. Это что же, 21 год тому назад. Дорогой Николай Сергеевич, очень и очень жалею, что болезнь держит меня пленником моей квартиры и не позволяет принять непосредственное участие в вашем юбилее. А мне так хотелось бы сказать вам в этот знаменательный для вас день, что я по-прежнему стою на том, что именно вам, более кому-нибудь из артистов, удалось приблизиться к живой передаче самого существа Владимира Ильича. Я не могу без особого волнения смотреть на ваше воплощение Владимира Ильича, так все в них жизненно и правдиво. Держите смелее этой великой правдой в работе над образом чудеснейшего из людей. И да будет вашим девизом девиз великого флорентийца: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят, что им угодно». Крепко, братски, целую вас и желаю максимальных успехов на ваших творческих и житейских путях. Ваш Глеб Крыжановский. Что там еще? Вот это Владимир Ильич Ленин. А вот его еще одна фотография, которую я вам могу показать. Такая же. Всем видно, да? Вот. Больше хвастаться мне нечем. Все уже. Подождите. Подождите, еще не все кончилось. Теперь, да. А, это я среди солдат в армии. А это грамота Чуйкова, который тоже наградил меня за хороший поставленный спектакль, не забываю, и верное исполнение образа Ленина. Дальше давайте. А это моя Клавдия Ивановна, которая играла роль Меланьи в спектакле Горького. С Клавдией Ивановной мы вместе прожили 51 год. Вот и все. А это программки разные, которые ставили. Давайте дальше. А это по Горькому Фома Гордеев. А это иркутская история Арбузова. Это интересно, русский лес Грацианский, Леонова. Это Гамлет, Полоний. Это каменный гость Лепарелло. А это стрепуха замужем. И это тоже стрепуха замужем или стрепуха просто, не знаю. А это Домициан, Дион, Леонида Зорина. Самая любимая моя роль, которую я когда-нибудь в жизни играл. Это Домициан. Настолько я отошел и сумел отойти от себя и прийти как-то воплотить вот эти качества этого императора. Причем император этот не выдуманный, а он существовал, Домициан. И он существовал не 50 лет тому назад, не 900 лет тому назад и не 1000 лет тому назад, а 1950 лет тому назад. И, ну, это вы сегодня увидите только без усов. Но это то же самое. Это саржи. Это Бориса Ливанова. Повыше немножечко. Капельку повыше. Капельку повыше. Нельзя. Ну ладно. Это Борис Ливанов рисовал. Ну давайте дальше. Дальше не идет? Не идет. Все. Так. Тогда я прошу у вас извинений, что я вас задержал. И на этом я закончу. Спасибо.